Второе. Лев Платоныч Корсавин родился в 1882 году, был, если не ошибаюсь, учеником замечательного русского историка Грефса, профессора Петербургского университета. Корсавин был специалистом по западноевропейской истории, занимался преимущественно вопросами религиозной истории Запада. Однако Корсавина рано потянуло к философии и богословию. Он жадно впитывал в себя, и здесь-то и сказалось со всей силой влияние Владимира Соловьева, особенно его чтений о богочеловечестве, построение западных и русских богословов и философов. В 1922 году вышла в свет в Петербурге его книга «Петербургские ночи», написанная не без влияния, впрочем, больше в форме изложения, книги отца Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». В этой книге выступают с достаточной ясностью все идеи Корсавина. Будучи выслан вместе с другими философами в 1922 году из России, он после краткого пребывания в Берлине, где принимал участие в религиозно-философской академии, созданной Бердяевым, занял кафедру истории в университете в Ковно. Дальнейшая судьба его остается неизвестной. Он ведь находится по ту сторону железной завесы. В Берлине в 1923 году вышел большой труд Корсавина «Философия истории», позже в издании «Имка Пресс», Париж, появилась небольшая книга по патрологии «Учение святых отцов». Наконец, в 1925 году появилась книга о началах, подражание заглавию главного труда Оригена. После этого Корсавин, всецело примкнувший к так называемым евразийцам, выпустил в свет несколько небольших этюдов, выпустил также книгу, посвященную Джордано Бруно. Насколько мне известно, Корсавин ничего больше по философии не писал. Обращаясь к изучению философских построений Корсавина, скажем прежде всего о том, что кроме влияния Соловьева, у него, несомненно, сказалось влияние старых славянофилов. Будучи историком религиозной жизни Западной Европы, Корсавин не только увлекся этой богатой историей, но наоборот, подобно славянофилам, сильнее оттолкнулся от Запада. Единственно, кто привлек к себе симпатии Корсавина, сужу, конечно, лишь по его книгам, это Джордано Бруно, которому Корсавин посвятил большую работу, и, конечно, стоящий за Джордано Бруно Николай Кузанский. Но вне этого Корсавин в своих суждениях о Западе пристрастен и суров. Недаром он в последние 10 лет творчества примкнул к евразийцам. А в одном месте Корсавин высказывает такую мысль: «История, то есть наука истории, должна быть православной». Чтобы понять это претенциозное утверждение, нужно, конечно, иметь в виду, что для Корсавина осмысление развития человечества возможно только как метафизика истории, степенью близости к которой определяется ценность всякой исторической работы. Мы еще будем иметь случай вернуться к этому столь же методологическому, сколь и гносеологическому принципу Корсавина. Здесь же только отмечаем эту сращенность для Корсавина всякого осмысления данных опыта и метафизики, из чего и вытекает у него своеобразная конфессиональность в науке. Чистое познание Корсавина вообще представляется отвлеченным. Отъединенное от прочих качествований знание необходимо умалено в качестве знания, пишет он. Инобытное, то есть то, что вне человека, пишет в другом месте Корсавин, постигается нами в непременной связи с нашим самосознанием и богосознанием. Для него вера – основа знания, наличная в каждом акте его, наличная и в признании чего-либо истинным. Когда наука, философия, пытается обойтись без веры и найти свои основания, читаем мы в другом месте, она обнаруживает в глубине своей религиозную веру. Ибо основа нашего бытия, нашей жизнедеятельности и нашего знания дана в вере, как всецелом причастии к истине. Только верою можно окончательно обосновать знания. Этим определяется у Корсавина и отношение науки и философии к богословию. Хочет или не хочет того наука, но она, особенно же на вершине своей в качестве философии, исходит из некоторых основоначал, которые, притязая на абсолютную значимость, являются высказываниями об абсолютном, то есть становятся на путь веры, как всецелого причастия к истине. Без обоснования в вере философия обрекает себя на то, чтобы быть знанием гипотетическим. Поэтому, желая оставаться философским, научным, философское знание обязано сказать: философия должна быть служанкой богословия. Служанкой, поясняет тут же Корсавин, но не рабой. Богословие, пишет дальше Корсавин, стихия свободного познавательного искания. Исходя из него, философия не может стать несвободной. Разве она будет свободнее, спрашивает тут же Корсавин, если, вопреки истине, признает предпосылки нерелигиозными и тем ограничит и предмет свой, и свой метод? Если эмпирически вражда религии с философией неизбежна, то вина здесь лежит на богословах, которые недооценивают философского сомнения, вожделеют арабской покорности. «Пока существует, — заключает Корсавин, — этот дух деспотизма у богословов, неизбежен и необходим пафос свободы у философов». Отмечаем эту защиту свободного богословия у Корсавина. Ему уже чужда, как и всем философам, которыми мы ныне заняты, тема секуляризма, потому что самое богословие мыслится здесь свободным. Это тем более существенно для Корсавина, что мотивы рационализма очень сильны у него. «Мы защищаем, — пишет он, — богознание рационально выражаемое и частью рационально доказуемое. Даже мистический опыт, если не всегда может быть рационально доказуем, ибо мистическое рациональным путем частью обосновано быть не может, тем не менее и в этом случае оно рационально выразимо или символизуемо. Защищая права рациональности, Корсавин защищает одновременно стихию свободного познавательного искания в богословии. Верность святоотеческому богословию есть для него не ограничение свободных исканий, а источник вдохновения. Но чтобы понять до конца все эти гносеологические утверждения Корсавина, надо войти в метафизику познания у него, а это, в свою очередь, предполагает общую метафизику. Перейдем к ней.